Глава 9. Долг платежом красен. Зажали его серьезно. Накануне вечером, добравшись до Цильны, поселка в 30 километрах к северу от Ульяновска, Данил решил встать на постой. Поселок этот он заметил еще когда в ту сторону шли. Придорожное кафе напротив, автосервис, большие боксы, у ворот которых дремал на солнышке молодой парень в засаленном комбинезоне автомеханика и респираторе. Тогда прошли не останавливаясь, а сейчас вот пригодился. Оторвался он основательно. С тех пор, как больше половины охотников легли трупами в болото у хутора Николая Ивановича, от него отстали. Вполне возможно, что Хасан решил не продолжать игру в кошки-мышки. Слишком уж мышка зубастая попалась. А может и другая причина была. Как бы то ни было, преследователей Данил больше не видел. В доме деда шамана просидел впустую, пацаны не пришли. Трое суток, предел, больше ждать он не мог. Либо замели ребят, либо они ушли вперед. Где их теперь искать, неизвестно. Втроем веселее, но деваться некуда. Придется прорываться домой в одиночку. И вот, преодолев за без малого 2 месяца почти 1500 километров, он вышел, наконец, в более-менее цивилизованные по нынешним меркам места. Через Ульяновск идти было нельзя, это и дураку ясно. В городе большая перевалочная база братства, и наверняка там давно уже о нем известно. Может быть, даже и ждут. Так что лучше не испытывать судьбу и не спускаться к городу, а загнуть на запад, по дороге, что соединяет эту самую Цильну с поселком Большое Нагаткино, а затем через Карабаевку до Тагая. Там снова на тракт встать, и до Саранска всего ничего. Судя по карте, не больше 200 верст. Неделя. А уж оттуда, до родного убежища, рукой подать. Но нужен был отдых. Пройдя 1500 километров по диким местам, не единожды нарвавшись на стрельбу из-за запертых ворот неприветливых поселков, ночуя где придется, в разрушенных домишках у дороги, на деревьях, во врагах, а иногда и просто под кустом в чистом поле, Добрынин устал. Хотя бы сутки полного отдыха, такого, чтобы не вскидываться от малейшего, нехарактерного для леса шороха, не ставить растяжки и не караулить в полглаза шатающуюся по кустам нежить. Заплатить за номер в придорожной забегаловке, запереться за толстой крепкой дверью, вымыться, упасть на мягкую кровать и отрубиться на 15, а еще лучше – на все 20 часов. Тогда оставшиеся 1500 километров куда бодрее пролетят. И потому, когда вечером на горизонте показались приветливые огоньки, он решил задержаться. Соблазн был слишком велик, а перевалочная база братства представлялась достаточно далекой, чтобы соблазн победил. Отдохнуть надо. Сутки ничего не решат, а сил прибавят довольно. Задержался. Да так задержался, что любо-дорого. Отбившись богатырским сном на те самые 15 часов, проснулся далеко после обеда. Глянул на время. Почти 4. Вечер. Темнеет уже. И уговорил сам себя просидеть здесь до следующего утра. Хоть с пользой пошло. Вычистил снарягу, оружие. Пожрать заказывал 3 раза. Вымылся еще раз. Будто можно это впрок сделать. Вечером спустился в общий зал. Потрындел с постояльцами. Короче, отдохнул культурно душой и телом. А когда утром 2-го дня встал на тракт, на выходе из поселка чуть не нарвался на пост. 2 БТР, народу человек 30, все как один в демронах, вооружены до зубов, с собаками. И посреди всего этого великолепия, перегруженная искусственной мускулатурой, черная, монстрообразная фигура. Братство, похоже, таки загнало его в мешок. Вернулся назад, на постоялый двор. Вроде как забыл чего. Здесь пока было тихо, но про посты на дорогах уже говорили. Присев за столик и для отвода глаз, сделав заказ, Данил принялся расспрашивать подошедшую девчонку-официантку. Братство тут знали, относились к нему вполне дружелюбно. Обычно они сидели на правом берегу, на бывшем аэродроме Восточной, откуда выбили когда-то американских морпехов, державших тут базу с самого начала и аж до 26-го года. После того, наладив контакты с местными, и особенно с остатками 31-й ДШБ, стоявшей в городе и до начала, укрепились, обосновались и жили, соблюдая нейтралитет. Во внутренние дела городских общин не лезли, даже помогали порой. Поэтому тем, что поселок окружен бойцами в черном, никто из аборигенов особо и не возмущался. Значит, надо так. Стояли на выходе, на южном направлении. Стояли километрах в 5 к северу по тракту. Стояли на дороге, ведущей в Большое Нагаткино. И какое-то количество народа рассредоточилось вокруг поселка, закрывая выходы. Сейчас подвезут еще людей и прочесывать начнут. Похоже, ищут кого-то. Ну да и ладно, как найдут, так и уедут. Наверняка еще и пожрать зайдут, отчего постоялому двору прибыль. Хозяин забегаловки был доволен, гонял девчонок-подавальщиц и поваренка, готовился к приему. А вот Данилу было не до радостей. Откуда о нем узнали, он так и не понял. Скорее всего, кто-то из местных донес. Оно и понятно. Разослали приметы по округе, сориентировали доносчиков, а он по дурости и влип. Уже задним умом Данил сообразил, какой он идиот. Да поздно. Теперь срочно нужно решать, как прорываться, если это вообще возможно. Поселок маленький, спрятаться и переждать негде. А силы против него большие стянуты. Дом за домом, двор за двором, все обшарят. Он чужак, сами же местные и выдадут, как только поведение его подозрительным покажется. Вот влип так влип. Основательно встрял, всей жопой. Достав карту, Данил раскинул ее на столе и принялся лихорадочно соображать. Какие варианты? По дорогам никак не прорваться. Там и БТР, там и пацан в боевом комбезе. И глупо предполагать, что работать он будет без энергоподпитки. Значит, избегать по возможности, держаться подальше, ибо средств против этого монстра у Добрынина нет. Разве что один на один поработать, рискнуть. Ага. А остальные как? Вы подождите, пацаны, постойте пока в сторонке. Я сейчас с вашим друганом разберусь, а потом и за вас примусь. Бред. Получается один вариант – уходить лесами. Когда-то вокруг поселка были поля, где выращивалась свекла, но за 20 лет все изрядно заросло, и теперь на месте полей шумел молодой лесок. И если смотреть по карте, то тянулся этот лес аж до поселка Тагай, где был выход на тракт до Саранска. Оставалось решить, где прорывать границу. На карте сам поселок не прорисован, нужно расспросить местного. Быстро и без подозрений. Итак, кто хочет патронов заработать, господа хорошие. Данил оглянулся в поисках подходящего и наткнулся взглядом на парня лет 16-18 в углу. Белобрысый, ушастенький, слева на виске мелкий шрам. Парень сидел, потягивая что-то из кружки, и время от времени бросал на Добрынина короткие нерешительные взгляды. Так, а ведь этот товарищ вчера еще тут заседал и точно так же на него поглядывал. Кто такой? Уж не из тех ли соглядатаев, что братство по окрестности расставило? Это была первая его мысль. А второй не было. Парень, видимо, решившись, поднялся из-за своего угла, подошел и уселся за столик напротив. Это как еще понимать? «Вы меня не помните?» Данила торопел. «Да нет, вроде. Не припоминаю». Вглядываясь в его лицо, ответил он. «А что, встречались?» Парень, продолжая смотреть на него, медленно покачал головой. «Не знаю. Вроде похож, а вроде нет. На границе с Казахстаном бывали?» «Тебе надо-то чего?» – нетерпеливо спросил Добрынин. «Как-то нестандартно вел себя пацан. Не так, как по его представлениям полагалось шпиону. Разве шпион к объекту подсаживается, если у него простое задание наблюдать?» «Мне нет. А вот вы, кажется, с патрулем не желаете встречаться».
«Чего это ты решил?»
«Ну как?» – нерешительно ответил парнишка. «Сначала вышли. Причем за постой заплатили и за еду, да полностью собравшись с рюкзаком. А потом вернулись, про братство расспрашивать начали, ну и под конец карту разложили. Тут хочешь не хочешь, а вывод такой напрашивается».
«Вот еще незадача. Неужели его поведение так в глаза бросается?»
Данил оглянулся направо-налево, буквально ожидая, что вот прямо сейчас кто-то закричит: «Держите этого, это он братству нужен», и все кинутся его ловить. Но вокруг все было спокойно. Постояльцы продолжали неспешно обедать. «Я могу вывести». Данил нахмурился. «Откуда такое радушие и желание помочь? Непонятно. А если он прямиком к ребятушкам из братства переведет?»
«С чего вдруг? Ты же местный».
«Не совсем. Но я тут все и всех знаю. Лет 5 уже здесь живем. Мать с братьями из деревни перевез. Устроились».
«Почему тогда? Братство у вас уважают».
«Да я с ними не в ссоре». — пожал плечами парень. — Но есть у меня долг, а долг платежом красен. Я ему обещал.
— Кому ему? — нахмурился Данил. Ситуация вдруг живо напомнила ему деда-шамана, говорящего загадками. «Нормально, можешь сказать?»
«Да я и говорю. Есть у меня долг перед одним человеком. Такой долг, что не обскажешь. Но где я его найду? Давно было. Так вот я вам его и отдам. Вам нужнее будет. Все, как он говорил».
Произнеся весь этот сумасшедший бред, парнишка умолк и уставился на собеседника. А собеседник сейчас ничего вразумительного ответить ему и не мог. Кто? Кому? Когда? Чего? Какое такое место? Какой такой долг? Ни хренатушки было непонятно. Спутал его с кем-то парень, точно. Или блаженный, хотя на дурака вроде не похож, но с придурью. Однако то, что он предлагал, было на руку. Поселок закрыт плотно, не пролезешь. Если засланный казачок, что так, что эдак, получается, его возьмут. Если же парень не врет, вдруг поможет пролезть. Иного выхода просто не оставалось. «Давай, я согласен», — решился Данил. «Только смотри. Захочешь сдать, я тебе сразу на тот свет налажу. Первым же выстрелом». И он похлопал по дробовику на груди. «Все нормально будет, не волнуйтесь», — кивнул парнишка. «Вас как зовут?»
«Данил».
«Ну и я тоже Данил», — кивнул тот. «Роткины мы».
Добрынину, мягко говоря, это все было сейчас неинтересно. «Хоть как, назовись, лишь бы выйти помог».
«Точно пройдем?» — спросил он, выходя вслед за тезкой на улицу.
«Должны», — кивнул тот. «Но вариантов-то у вас других все равно нет».
«Как пойдем?»
«Я вас за границу поселка вывезу, а дальше сами, по лесу. Но учтите, что в лесу тоже могут сидеть. Осторожнее там».
«В лесу не в поле, далеко не видно», — пробормотал Добрынин. «Пролезу». «А как вывезешь?» И тут Данила Роткин удивил его второй раз.
«У меня два УАЗа в гараже. Чистая буханка и еще с кузовком. Сам останавливал. Я-то в технике хорошо понимаю. Двигатели, подвеска. Не раз машины братства ремонтировал. Так что меня тут хорошо знают. Пропустят».
«И только?» — усомнился Добрынин.
«Ну и заявление я подал на вступление. Обещают в подразделение обеспечения принять. Работа хорошая. Сначала здесь, а потом, может, и на главную базу».
Добрынин тут же остановился. Что-то не стыковалось. Пацан собирается в братство, но при этом ему помогает. Как так?
«Да потому что долг у меня», — уже нетерпеливо ответил Данила Роткин, когда Добрынин задал ему этот вопрос. «Я же вам объяснял».
«Долг?»
— тупо повторил Добрынин. Как-то не укладывалась вся эта билиберда в голове. «Да, я ему, можно сказать, жизнью обязан. И мать, и братья. Долг он такой, что поважнее братства будет».
И Добрынин махнул на все это рукой. «Не до того. Очередная непонятность в череде многих и многих непонятностей, окруживших его с некоторых пор. Одной больше, одной меньше. Счет уже потерял». Как оказалось, парнишка работал на местной автостанции. И Добрынин, поглядев, как он скидывает одежду и одевает промасленный комбинезон, понял, что, скорее всего, это его-то он и видел, когда в ту сторону шли. «Ну да, вот и респиратор рядом с комбезом на вешалке висит».
«План есть?» — снова спросил он парня. «Как уходить будем?»
«Сейчас грузимся в буханку», — указал тот на один из УАЗов с кузовком, стоящий в глубине бокса. «И бегом ко мне домой. Там скидывайте все с себя. Оружие, снарягу, все. И грузим в кузов. Накрываем пленкой. Пленка толстая, целлофановая. Мы ее для парников используем. Сверху наваливаем гору свиного говна. Навоза у нас».
Добрынин, несмотря на серьезность положения, не удержался, ржанул в голосину. Но Данька, похоже, еще не закончил. Переждал малость, когда собеседник успокоится, и продолжал.
«Куча. Мать трех свиней держит. А вы в кабину. Переоденем вас в деда. Парик налепим, бородищу, клюку дадим, морщины накрасим. Загримируем, короче. И так прямо через пост и пойдем. Вас никто не узнает. А в кузов, из которого свиным говном за версту тащат, не полезут».
Добрынин, не удержавшись, снова заржал в полный голос. «Да». Признаться, план был не только оригинален, но и весьма тяготел к благополучному исходу. Едет местный, которого тут хорошо знают, и который в группировку намеревается войти. Везет старика в кабине. В кузове свиное говно, в котором никому ковыряться не захочется. Свиное говно не коровье. Запах от него порой такой, что глаза слезятся и бежать на край света хочется. А что? Может и получится.
«Вы как? Деда сыграть можете?»
Забираясь в кабину, спросил тезка.
«В этом вся загвоздка. Сыграйте правдоподобно».
«Сыграю», — ухмыляясь, пообещал Данил. «Вот только не все оружие мы туда положим. Нож я при себе оставлю. Мало ли, спалимся. Вы мне доверьтесь. Я ведь доверился тогда».
«Я не знаю, с кем ты все время меня путаешь», — покачал головой Добрынин. «Нож я все-таки возьму».
«Что, разве не может дед с ножичком ходить?»
«Ну, как знаете», — кивнул Данька. «Поехали».
Жило семейство Роткиных неподалеку, в трех кварталах от забегаловки в районе сахарного завода. Домишко небольшой, огород весь в парниках, пара сараев, от одного из которых отчетливо несло запахом свинюшек, а за сараем большущая куча навоза.
«Вот его и будем грузить», — сказал Данила, ткнув пальцем в кучу. «Посмотрел бы я на того, кто в нем копаться захочет. Все вывезти собирался, с весны лежит. Да то один сосед оставить просит, то другой. Вот и долежал, пока и вправду не понадобился».
Данила, несмотря на наличие в семье родительницы, похоже, был настоящим хозяином в своем доме. Мать, выбежавшую навстречу, строго обрубил, даже слова сказать не дал. Послал ее за Мишкой. Как понял Добрынин, это был средний из братьев. Быстренько упаковав все имущество в пленку, плотно, без дыр, чтобы потом на всю окрестность не благоухать, загрузили в грузовичок. Добрынин, как и намеревался, оставил себе только нож. По нынешним временам подозрение вызовет скорее отсутствие оружия, чем его наличие. Тем временем прибежала мать с Мишкой. Сдав старшего тезку с рук на руки самому мелкому братану, 9-летнему Сашке, Данила присоединился к погрузке свинячьего говна. А Сашка, сообразив с полуслова, что от него требуется, усадил Добрынина на табурет перед окном, в котором было видно, как мелькают лопаты в руках трудолюбивого семейства Роткиных. Притащил целый ящик с актерским реквизитом и сноровисто начал возюкать физиономию подопытного приятно пахнущими красками. «Откуда это у вас?» — сидя смирно за столом, боясь попортить работу, одними губами спросил Добрынин.
«В Ульяновске прошлой весной были», — сосредоточенно работая кисточкой, ответил мелкий. «На рынок торговать ездили. Ну и зашли в здание бывшего театра. А там реквизиту. Даже красок не вскрытых куча. И ведь не нужно никому. Набрали».
«А вам-то зачем?» – удивился Данил.
«Да это мне. Я страсть как рисовать люблю. А Даня заметил как-то. И с тех пор мне все, что под руку попадается, тащит. У меня ужас, сколько рисунков», – похвалился Сашка. «Хотите, покажу?»
«Потом покажешь», – осадил его Добрынин. «Работай, не отвлекайся».
У самого маленького, похоже, действительно был серьезный талант. За те полчаса, что грузилась буханка, Сашка сумел превратить Добрынина в 80-летнего старика. Глянув на себя в зеркало, тот ахнул. Седая шевелюра, седая же бородища веником, красная морщинистая кожа в пигментных пятнах. Дополнительной убедительности придавали пластмассовые очки с дужкой, перемотанной канонической синей изолентой, и шикарная узловатая клюка, вырезанная из целой деревяшки.
«Готово вроде», –
осмотрев результаты своих трудов, неуверенно сказал Сашка.
«Ну-ка, нагинайтесь, мальца».
Добрынин, собрав в кулак весь свой актерский талант, согнулся в пояснице и оперся обеими руками о клюку.
«И скажите, что не то».
«А ну, мать твою, наперекосяк! Пропущай давай, молокосос! В город нам надо, а то ща жопу-то на клюку намотаю!»
Пыхтя и стараясь подражать старческому фальцету, проговорил сталкер и погрозил мелкому кулаком. Сашка как стоял, так и рухнул от хохота. Однако старший Роткин не был так доволен. Критично осмотрев Добрынина, подсокал, покачал головой.
«Слишком уж вы здоровый. Не бывает таких дедов», — вынес он вердикт. «Ладно, мы на вас серую хламиду наденем и под нее подушку привяжем. Как будто вы толстый. Старый толстый дед», — вставил присутствующий тут же Мишка.
«И нож будет куда спрятать», — кивнул Добрынин.
«А еще перед самой заставой самогоном рот прополоскать», — снова подал голос Мишка. «И тогда получится старый толстый пьяный дед». «Кстати, вариант», — кивнул Данила. «Тащи самогон. Мы эту бутыль прямо в руки ему дадим».
Добрынин уже не вмешивался. По всему было ясно. Пацаны действительно намереваются протащить его за кордон. Стараются. Так пусть и решают сами. Им тоже не сдобровать, если вскроется.